В 5 вечера я еще сидел в своем номере, глядя в окно. Только что стартовал «Пророк», однотипный с «Волхвом», корабль полковника Василия Владимирского. Они шли в какую-то систему пыльников с грузом минералов. В общем-то, перевозить руду – занятие абсолютно невыгодное по космическим понятиям. Но у расы, питающейся неорганикой, свои странности. Возможно, серный колчедан, чугун и боксиды пойдут к императорскому столу. Или кто там правит у пыльников? Какой-нибудь великий червь? Обратно, как я понял, пророк тоже повезет минералы. Судя по тому, что уже сейчас, за 3 суток до предполагаемого возвращения корабля, свободные прибыли часть внутренних войск и 2 огромных бронированных фургона для транспортировки груза, это будет что-нибудь очень тяжелое. Золото, платина или плутоний. Странная вещь межзвездная торговля. Для нас она больше похожа на заурядный обмен. Мы хиксоидам птичек или картинки, они нам кортизон или активный пластик, из килограмма которого можно вылепить небольшой, но прочный домик. Как сговоришься, так и заработаешь. И все опутано цепями ограничений, прецедентов, законов и подзаконных актов, торгующих рас, установленных конклавом правил. Технологию, например, нам практически не продают. Это не то чтобы невозможно, маловероятно. Есть еще такая гадость, как закон о неправомерном использовании. Работает он только в отношении более молодой расы, то есть нас. И больше всего похож на тонкое издевательство. Однажды, на самой заре торговли, пыльники продали Земле мономолекулярные нити. 7 тонн нитей, способных рассекать гранит и титан, выдерживающих огромные нагрузки. Это мог быть немыслимый переворот во всех областях производства. А 7 тонн почти невесомых, более тонких, чем паутина, нитей – это очень много. Хватило бы всей планете на долгие годы. Обработка металлов, горное дело, строительство. К сожалению, даже оружие. Всплыли безумные проекты орбитальных лифтов. А потом оказалось, что пыльники используют мономолекулярную нить только в том жизненном процессе, наиболее близким аналогом которого являются роды. И мы можем применять нити лишь для той же цели. Были скандалы, отставки, просьбы к сильным, потом магнитные контейнеры, в которых хранились нити, поместили на охраняемый склад до лучших времен. Возникли академии межзвездной торговли, где люди начали учиться обходить торговые ловушки. Иногда это удается, вот как с картризоном, которым украшен Даниловский Волхв. Чаще нет. 3-й старт, откуда ушел в космос пророк, почти в 10 километрах от гостиницы. И все же грохот стоял изрядный. Подрагивали стекла в дюралевых рамах, огненная струя, на которой балансировал челнок, ползла вверх, неторопливо и мощно. Впечатляющее зрелище. Но только я бы предпочел тихий и спокойный старт в гравитационном луче. «Удачи, ребята», — сказал я вслед челноку. «Хочется надеяться, что на этот раз нас не обжулят. И доставленные на Землю плутоний, бериллий, платину можно будет использовать не только в гастрономических целях». Хлопнула дверь, я обернулся. В номер вошел Данилов. «Я стучал», — сообщил он, подходя ко мне. Глянул в окно, прищурился, разглядывая исчезающий в небе корабль. «Удачи, Вася». Я молчал. «Не злись, Петр». Данилов опустил руку мне на плечо. «Хватит дуться, я не злодей, а ты не святой. Ну...» Когда я кивнул, Данилов расслабился. Ну и здорово. «Там твой дед прибыл с какой-то девушкой». Он едва заметно подмигнул. «Из кучи баулов. Не любит он путешествовать налегке». «Не знаю, мы вместе не путешествовали». «Андрей Валентинович сейчас у Киселева. Кофе пьют. А нам пора к эскулапам. Двинулись?» И впрямь пора было на последний предстартовый медосмотр. Лет 30 назад мы бы не разгуливали перед стартом так вольно. Был бы и карантин, чтобы не подцепить перед полетом какую-нибудь заразу, и строгий контроль медиков, и непрерывные инструктажи и тренировки. Но все меняется. Сейчас космос на потоке. Сейчас мы прилетаем на космодром в день отлета, и нет у нас никаких дублеров. 15-20 пилотируемых стартов в день только с российских космодромов. Американцы делают чуть больше, Европейский космический консорциум – чуть меньше, а еще японские, китайские, южноамериканские и африканские компании. 20 космодромов, еще столько же строится, сотни кораблей и еще больше на стапелях, подчистую выметены все старые разработки, спирали и гермесы, проектируются новые сверхтяжелые носители и корабли, космонавтов просто не хватает, летчиков переучивают для космических полетов в течение 6-8 месяцев. Поток. А что делать? Слишком велика естественная убыль. Исчезают в космосе, бьются при посадках, взрываются на стартах корабли, а в них мои коллеги. Знакомые и незнакомые. Все наши вольности, как последняя рюмка и сигарета для приговоренного к расстрелу. Осмотр был быстрым, даже слегка халтурным. Меня за последние 2 дня осматривали так много, что врачи сделали маленькое послабление, а вот Данилову досталось. Он очень долго просидел в кабинете гастроэнтеролога. Вышел злой, хоть и с зеленым штампом в медицинской карте. Не знаю, что уж там у него нашли, признаки гастрита или легкий геморрой, но, выглянувший следом, врач сказал: «И соблюдайте все назначения». Непременно, бросил полковник через плечо. До старта оставалось 2 часа. Когда мы оделись и вышли от врачей, я спросил Данилова: «А когда ты...» Полковник глянул на меня, и вопрос повис в воздухе. «Идем к Киселеву». К административному корпусу мы подошли минут через 5. Секретарши в приемной не было, зато опять появились охранники. Это что, традиция такая, ужесточать режим к ночи? При виде Данилова сержанты молча отступили от двери. Данилов порывисто распахнул первую дверь и лишь в тамбуре перед второй умерил резкость движений. «Товарищ генерал-лейтенант!» «О, Саша!» — послышался знакомый голос. Я перевел дыхание и вслед за Даниловым вошел в кабинет Киселева. Андрей Хрумов был в отглаженном костюме, только на этот раз дорогом и модном, из шерстяного хлопка. И галстучек у него был из полупрозрачной ароматизированной ткани с Дейнло. Я возил однажды такую. Ее разгружали под присмотром 2 десятка солдат и агентов ФСБ. Не знаю уж, зачем ему понадобился весь этот выпендреж. «Ну как, берешь Петю в напарники?» Обнимаясь с Даниловым, спросил Андрей Валентинович. Потом протянул мне руку. «Здравствуй, внук». «Привет. Как долетели?» — спросил я. В глазах старика что-то неуловимо изменилось. «Нормально, Петя, нормально». Маша сидела чуть в сторонке. В белом брючном костюме с тщательно уложенными волосами она казалась даже симпатичной. Мы вежливо кивнули друг другу. Киселев как раз с улыбкой подливал девушке кофе. Пожилой, неуклюже галантный вояка. Мне было его очень жалко. Через 2 часа он станет бывшим начальником космодрома «Свободный». «Что ж ты желудок не щадишь, Саша?» — укоризненно спросил Киселев. «Вернешься, ляжешь на полное обследование». «Уже сообщили, товарищ генерал». «Должность у меня такая, знать все». Киселев добродушно засмеялся. Я отвел глаза. «Ну что, пора вам». «Пора», — согласился Данилов и даже сделал движение к выходу. Замялся и спросил: «Андрей Валентинович, откуда за стартом будете наблюдать?»
«Да отсюда и посмотрим»,
не отводя от меня взгляда, произнес старик. «Товарищ генерал, может быть, доставить Андрея Валентиновича к 3-му бункеру? Пусть глянет с поля». «А, Андрей, оглохнуть не боишься?» — спросил Киселев. «Ась?» — переспросил Хрумов. Генерал засмеялся. «Хорошо, давайте. Машенька, а ты как?»
«Я с Андреем Валентиновичем», — смущенно сказала девушка. Мне вдруг показалось, что для Киселева разыграли маленький спектакль. Седина в бороду, бес в ребро. Впрочем, спектакли это.
«Я распоряжусь?» — спросил Данилов.
Может быть, и Киселев что-то почувствовал. Он ответил не сразу, но все же согласием.
«Хорошо, Саша. Проводи гостей.
и сами в автобус.
Нехорошо мы шли к гаражу, молча. Андрей Валентинович посматривал на меня, словно пытался понять, что произошло с внуком за неполные сутки. Данилов, явно чувствуя напряжение, молчал. Только Маша ни на что не обращала внимания. Она перла две здоровенные сумки, решительно отказавшись от нашей помощи. Я готов был поспорить на все звездолеты в галактике, что содержание одной сумки мне известно прекрасно, да и о другой догадывался. Здание гаража для служебного транспорта на космодроме огромное, не меньше, чем ЦУП или административные корпуса. Там и тягачи, вытаскивающие ракетоносители на старт, и машины помельче. У входа, конечно, была охрана. И тут нас ждали первые проблемы. О допуске двух штатских Киселев явно распорядился. А вот Машины сумки вызвали у майора-охранника нездоровый интерес. «Можно?» Он потянулся к баулам. Данилов, уже прошедший мимо поста, остановился.
«Какие-то проблемы, майор?»
Мне показалось, что Александр рассчитывал увидеть на посту совсем другого человека. Вот это вляпались. «Положено досмотреть вещи», — примирительно сказал тот.
«Некогда».
«Товарищ полковник», — извиняющимся тоном начал командир поста. «Вы ведь в курсе правил».
«Времени нет», — равнодушно отпарировал Данилов. «Идемте, Маша».
«Товарищ полковник».
В голосе майора вдруг прорезался металл. «Простите, но устав».
«Хорошо», — неожиданно согласился Данилов.
«Валяй, парень. Ройся. Ты что, думаешь, гости космодрома решили его взорвать? Как американских сенаторов на экскурсии выводить, так стелитесь».